Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Христос воскресе, дорогие друзья, добрый вечер, светлый вечер на радио «Вера». И нашей сегодняшней беседы мы продолжаем и завершаем цикл бесед, который на этой неделе в светлом вечере в часе с 8 до 9 у нас выходил и выходит, сейчас продолжает выходить. Мы сегодня говорим, как и предыдущие 5 дней, про события, которые следовали непосредственно за событиями смерти и воскресения Спасителя. Говорим о тех событиях, которые описаны в книге «Деяний апостольских», в некоторых посланиях. Словом, говорим о том, как стала жить раннехристианская община, община свидетелей Христового воскресения в первое время после событий воскресения. У нас в гостях сегодня доцент Московской духовной академии, кандидат философских наук, кандидат богословия, священник Стефан Домущи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот даже в рамках этого цикла уже не первый раз мы с вами встречаемся. И прошлую нашу беседу мы завершили на том, что в какой-то момент в церкви появляется такой феномен, как мученичество. Вы сказали, мы на этом тезисе наш разговор в среду завершили, что в тот момент, когда происходит полное размежевание уже новой христианской общины и общины иудейской, когда христиане и в глазах Римской империи перестают восприниматься как секта, как движение внутри иудаизма, на которое распространялась бы терпимость, и можно было иудеям не приносить жертвы идолам, поскольку древняя религия национальная, она попадала под те категории, которым такое право было делегировано властями Римской империи, то с тех пор, как иудеи сказали, что нет, христиане — это другие, это не мы, христиане становятся обязанными, как все остальные граждане Римской империи, приносить жертву идолам, и отказываются это делать, и возникает феномен мученичества. Вот об этом феномене мученичества мы сегодня поговорим, не только о нем. А начать хочется вот с чего. Первомученик, архидиакон и апостол Стефан, ваш небесный покровитель. Вот как бы спросить, что для вас главное в духовном облике архидиакона Стефана?
Его способность в конце своих страданий, когда он уже умирал, сказать: «Господи, не вмени им греха сего».
То есть повторить то, что Христос с креста сказал.
Ну вот если вы спрашиваете про главное, то главное для меня вот это. То есть понятно, что он был замечательным проповедником, горел верой, его речь, да, перед старейшинами там и священниками, которых он обличил в том, что они фактически убили Мессию, она замечательна, очень глубокое богословское содержание в ней, но вот самое... Не то, что самое, да, но вот в его облике для меня это, вот эта способность сказать «не вмени им греха сего», вот она важна.
Давайте начнем разговор про саму фигуру архидиакона Стефана. Можете ли вы напомнить нам вообще, кем он был, его историю и что о нем говорит книга «Деяний»?
Да, надо сказать, что несколько, что история первомученика архидиакона Стефана несколько выбивается из самой истории, вот той, как вы ее описали, мучеников, потому что он умирает не в результате суда римлян над ним, да, и не в результате римских еще гонений, хотя дальше мучениками будут называться люди, которых действительно убили римляне, когда разошлась вот эта... в глазах Рима разошлась синагога и церковь, но Стефан умирает как, собственно, внутри еще как будто бы иудейской традиции, потому что и при этом называется первомучеником, да, то есть здесь оказывается неважно, в каком контексте ты погибаешь, убивают тебя иудеи или убивают тебя римляне, если ты умираешь за Христа, то ты можешь быть назван мучеником, если ты умираешь из верности Ему. Надо сказать, что само слово мученик, во-первых, да, с этого, если начать, мартирис, да, оно означает свидетель. Первоначально в языке Ветхого Завета, Нового Завета означает там буквально юридическую свидетель на суде, и только уже во втором веке складывается вот это такое соответствие свидетель как мученик, свидетель своей верности Христу, преданности Христу. И само слово «мученик» вот в Новом Завете к Стефану очень косвенно относится. Потом мы уже стали называть его первомучеником. То есть прямо буквально вот мучеником он, насколько я понимаю, не называется. Но дело не в этом, а в том, что он был активным членом Иерусалимской общины, хотя он был из эллинов, в том числе об этом свидетельствуют не только сами там, слова книги Деяний, но и просто его имя, это имя эллинское, да, имя греческое. И когда некоторые нестроения появились в христианской общине Иерусалима, когда вдовам из эллинистов стало не хватать пропитания, и они увидели, эллинисты увидели некоторую несправедливость разделения.
Эллинисты, да? Это кто?
Эллинисты – это христиане из… То есть, судя по всему, это были иудеи, но из эллинов. То есть речь еще не идет о том, что язычники пришли и были там в Иерусалимской общине. Нет, но просто они выросли в эллинской среде, в среде языческой, и немножко их взгляды были другими. Да, не радикально, не так, чтобы там они не были иудеями какими-то, все они иудеями они были, но вот так воспринимались как немножко пришлые такие, да, с какими-то своими веяниями. И ради того, чтобы не тратить время на разделение пропитания там, да, этих самых, и помощь этим самым вдовам из эллинистов, апостолы поставили диаконов, 7 человек, помолились над ними, благословили их, и диаконы стали заботиться о столах, что-то, как это говорится в книге «Деяний апостольских». То есть стали заботиться о разделении пропитания нуждающимся, в том числе и вдовам из эллинистов. И вот, конечно, удивительно само по себе, мы читаем, когда об устроении церковной общины, о первых христианах, нам иногда хочется идеализировать эту картину и сказать, что вот там все было ну, просто невероятно идеально, и Дух Святой все делал за них, и как будто бы никаких не было проблем. Но, например, из этих 7 диаконов, один-то в итоге Николай Антиохиец, он стал родоначальником ереси николаитов, которая потом в книге «Откровения» Иоанна Богослова осуждается, и церковные писатели о ней потом тоже говорят. То есть, да, вот это само по себе поставление не делало человека неподверженным никаким искушениям, да, совершенно не делало его совершенным и безгрешным. Так что все равно надо было постоянную некоторую внутреннюю работу, аскетическую работу, нравственную, там, духовную работу вести. И вот один из этих самых диаконов, старший, почему он называется архидиакон, старший над ними, был как раз Стефан, о котором рассказывается, ну, обо всем этом рассказывается в 6 и 7 главе книги Деяний. Говорится, что он был муж, исполненный веры и силы, и совершал великие чудеса и знамения в народе. То есть явно было, что он был не просто раздавателем хлеба, да, или там какой-то другой еды, а он совершал чудеса, в народе имел авторитет, из-за чего, собственно, к нему дальше и возникли претензии. То есть нам надо представить себе вот саму эту среду, эту ситуацию, да, то есть буквально проходит, ну, год, может быть, чуть больше или чуть меньше, да, мы так, ну, условно считаем, что в 33-м году Христос воскресает и возносится, да, и вот там кончится какое-то очень короткое время, Стефан и остальные диаконы поставляются, и их, ну уж точно никто не считает какими-то отдельными христианами, это будет потом, в Антиохии их назовут христианами, а сначала просто, ну, назареи, последователи Иисуса из Назарета, вот и все, как их могли, назаретяне, точнее, да, по-русски мы бы их назвали, по-иудейски там было тоже название, ну, примерно с тем же корнем, только я сейчас его, к сожалению, не воспроизведу. И Поэтому к ним, с одной стороны, относились как к своим, но учитывая, что они свои, к ним были и строже. Потому что, ну, конечно, это же была Римская империя, и, в принципе, по Римской империи имели право ходить самые разные учители. Наверное, в том числе, там могли забредать какие-нибудь и языческие проповедники, ну, как это, я не знаю, могли ли они сказать в свое время, мы живем в свободной стране, да, но я думаю, что никто бы им не запретил там как-то пройти через эти земли, и вряд ли их там побили бы камнями за это. Если они римские граждане, их так просто нельзя было бы тронуть. А вот к Стефану в данном случае отнеслись очень строго, нашлись некоторые представители синагоги, она называется в книге Деяний Либертинская, Киренейская и Александрийская, то есть это видно, судя по всему, синагога вот людей из диаспоры, то есть он же сам был из эллинистов, да, и они вступили с ним в спор, начали и не смогли ничего доказать, потому что, как говорит книга «Деяния апостольских», он был исполнен Духа Святого. То есть здесь дело было не столько в том, что он как христианин или там как образованный человек был очень хорошо научен чему-то, там, искусству полемики, может быть. Да, вот это очень важно, что книга «Деяний», как, в принципе, и Евангелие, и послания апостольские, она не говорит о каком-то совершенстве апостолов, что они вдруг там стали какими-то эрудитами, интеллектуалами, да. Эти книги, да, или традиция христианская подчеркивает, что все это происходит благодаря присутствию Духа Святого в церкви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Стефан Дамущи, доцент Московской духовной академии, кандидат философских наук, кандидат богословия, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, а что дальше происходит с архидиаконом Стефаном?
Да, и как это уже, собственно, по традиции у них происходит, они клевещут на него. То есть, если ты не можешь победить в споре, ну, скажи что-нибудь такое, за что все сразу возмутятся, разозлятся и, там, не знаю, за что точно он будет побит камнями. Потому что, да, кстати, вот тут интересный момент такой, что Христа вот в тот момент, да, первосвященники не могли просто взять и убить сами по себе. Они там пошли к прокуратору, представили дело так, что как будто бы он революционер, его надо убить по римским законам. Наверное, библеисты здесь лучше знают, наверное, чтобы от народа, которого они боялись, иметь определенный способ защититься, что это не просто мы, да, а вот он революционер, решил, что он царь, и вы, ребята, знаете, что нам будет здесь, если вот этого революционера вы поддержите. Вот поэтому его там Пилат осудил на смерть, да, и нам всем хорошо, как помните, они между собой рассуждали, лучше погибнуть одному человеку за весь народ, чем всему народу. И поэтому они вели его к Христа, вели к официальной власти. А Стефан – это просто один из христиан, даже не апостол. Да, это там Иакова, например, Иаков был, там Павел усечен мечом, Иаков тоже, насколько я помню, да. А здесь, ну, рядовой, ну, может быть, не рядовой христианин, но просто один из учеников. Может быть, насколько я помню, из 70, да, один из 70 апостолов. И вот они просто говорят, что мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. Ну, понятное дело, что богохульство от своего или от чужого, здесь неважно, это каралось смертью. Ну, чужого, если он гражданин Римской империи, вряд ли, если там какой-нибудь римлянин, да, богохульствовал, его, наверное, надо было бы отвезти к римским, опять, да, куда-то к римским властям. Ну, вот со Стефаном они здесь как со своим, как с иудеем, довольно просто разбираются. Они возбуждают народ, народ в ярости. Кстати, вот интересный момент такой, что вот это свой-чужой в иудаизме, по крайней мере, таком ветхозаветном, оно, ну, как вот обычно у нас рассуждают, ну, к своему будем помягче. Ну, он же свой, там, да, особенно у нас, если это ребенок твой или родственник, ну, тут уж вообще как будто бы что угодно можно простить. В Ветхом Завете было правило, что если сын твой ведет себя неправильно, если он злословит отца, злословит мать, ты должен его взять, привести к старейшинам, чтобы его народ побил камнями. И как обвинитель, потому что по закону обвинитель первый должен был бросить камень, как обвинитель, ты, приведя своего непослушного сына, злоречивого, должен будешь его начать побивать камнями первый. Я не знаю, совершалось ли такое когда-нибудь или нет. В нашей, с нашим отношением к детям кажется такое невозможно. Там, ну, у нас сегодня злоречивый ребенок, ну, ой-ой-ой, какая беда, какая проблема. Все, у нас-то и вообще люди пальцем не трогают. А там иди, отведи твоего ребенка или там родственника какого-то, если он что-то не так сделал. То есть закон Божий выше любых родственных отношений, совершенно. И поэтому, неважно, что он там иудей, пусть из эллинистов, да, что его можно было воспринимать как своего в рамках вот такой полемики, если ты считаешь, что он кощунствует и богохульствует, ты берешь его и побиваешь камнями. Но, правда, перед этим, тут, конечно же, надо сказать, что это не просто был такой самосуд и какое-то... Ну, вот взяли просто и побили. Нет, конечно. Они возбудили народ, народ разозлился, его схватили и повели в Синедрион. И там на суде Синедриона представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Там на Бога и на Моисея, здесь на святое место и на закон. Ну, такие параллели. Бог – храм, да, Моисей – закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус из Назарета, и дальше они вот отсылают к этой идее, разрушу храм, да, сей в три дня восстановлю его. Но только здесь они говорят, разрушит место это и переменит обычаи, которые предал нам Моисей. То есть уже про восстановление храма ничего не говорится, говорится просто о разрушении и перемене обычаев. Ну и опять же, конечно, для всех консервативно настроенных иудеев это было сразу поводом к побиванию камнями, к казни просто. Ну, и единственное, что еще важно сказать, что они, конечно, дали ему высказаться. То есть он их очень злил. Тут написано, они видели лицо его, как лицо ангела. То есть они видели абсолютно перед собой чистого, светлого, нравственно, духовно, да, такого безупречного человека. Но это только больше их распаляло. И вот они дают ему слово, он говорит речь, очень длинная, ее даже нет смысла воспроизводить здесь, потому что он описывает, ну, буквально там Авраама, Моисея и прочих, и прочих, и говорит, и вот в итоге вот вам был дан Мессия, а вы его взяли и убили. Когда он это сказал, они рвались, как говорит евангелист Лука, своими сердцами, скрежетали зубами, а он, посмотрев на небо, сказал, что, значит, увидел, точнее, славу Божию и Иисуса, сидящего одесную Бога. То есть такое подкрепление. А какое это? Что это за подкрепление? Это подкрепление, что он прав. То есть он ему говорит, вы убили Мессию, и он видит этого Мессию, одесную Бога. Мы не знаем, понятное дело, что именно он увидел, но Иисуса он увидел точно. Это прямо говорит книга «Деяний апостольских». И, кстати, тут такой интересный момент. Видимо, он это должен был как-то артикулировать, произнести. А, простите, читал и сейчас заговорился, забыл. Не просто должен был, да. Он так и говорит. Он говорит, и вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, сидящего одесную Бога. И, конечно, для них вот это свидетельство уже является просто богохульством. Ну, почему? Ну, потому что они считают, что никого рядом с Богом нельзя поставить. Такой не просто строгий монотеизм, да, а отрицание любой троичности в Боге Отца, Сына, Святого Духа. Для них это совершенно все недопустимо. Поэтому он еще и, ну, либо просто кощунник, либо многобожник. Поэтому как изменника, собственно, религии Ветхого Завета его, они полагают, надо убить. Ну и они начинают побивать его камнями. И тут есть интересный момент, который стоит обсудить. Одежду при этом, когда они начинают камнями кидаться в одежде, не очень удобно, да, часть одежды они снимают, сторожит юноша именем Савл, который потом станет апостолом Павлом. И вот они побивали его камнями, а он молился: «Господи, прими дух мой и не вмени им греха сего». И почил. И это, конечно, очень интересный момент в плане Павла, потому что он не сразу стал христианином, но это поведение, вот этот, и эта речь, и то, как он умер, оно, несомненно, повлияло на него и потом дало плод уже через годы.
Ну вот о том, как повлияло, я обязательно спрошу, но еще про самого архидиакона Стефана. Может быть, я фантазирую на пустом месте, или, может быть, этому не нужно какого-то значения придавать, но мы уже сегодня сказали, он повторяет слова, по сути, слова Христа, сказанные Христом на Голгофе, на кресте. Это одно из так называемых семи слов Господа на кресте. Первое, собственно говоря: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что делают».
Отче.
«Прости им, Отче, да, прошу прощения, ибо не ведают, что делают». А вот то, что Стефан буквально воспроизводит эту же мысль, вот как это объяснить? Это, словно говоря, просто совпадение, вот там общий дух учения, атмосфера в христианской общине, или, может быть, это доносилось, передавалось? Ведь еще не были написаны Евангелия, еще долго еще не будут написаны тексты. А вы сказали, что это буквально первый год после, после событий на Голгофе. На Голгофе, мы знаем, был только Иоанн и Богородица. Может быть, Иоанн передавал. Вы что-то вы об этом можете сказать?
Я думаю, что, несомненно, Иоанн передавал или Богородица передавала. Конечно, ученики знали, как умирал Господь, даже те, кто там непосредственно у креста не был. Но тут интересно не только совпадение, но и разница того, что они говорят, потому что Христос говорит: «Господи, Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И вот это «ибо не ведают, что творят» как будто бы снимает с них вину. Можно здесь вспомнить, что Пилату Христос говорит, что «ты менее виновен, на тебе меньше вины, чем на том, кто тебе меня предал». Да? То есть здесь вот это как раз такое разделение ответственности. Вот кто знает, да, того больше спросится, кто не знает, меньше спросится. Но все равно спросится так или иначе. Да? А вот здесь Стефан просто говорит: «не вмени им греха сего». То есть он, Христос там не говорит про грех. Он говорит: прости им, ибо не ведают, что творят. То есть здесь, получается, нет разговора о грехе. Для солдат, которые прибивают, для там, Пилата, ну, Пилат там что-то такое мистическое слышал, вот он делает себя сыном Божиим, вот там жена пришла, что-то сказала, но все равно это какой-то там иудейский проповедник. Да, да даже для первосвященников апостол Петр в проповеди в день Пятидесятницы говорит иерусалимлянам, которые пришли на праздник, что отцы ваши сделали это по неведению. Причем даже, по-моему, говорит дважды. То есть даже им, даже про них, да, как будто бы Христос говорит не только про распинателей, а вообще про всех, кто это устроил. Говорит: прости им, ибо не ведают, что творят. Здесь Стефан немножко по-другому формулирует, он говорит: не вмени им греха сего. То есть он явно понимает, что это грех. Может быть, в связи с тем, что он довольно подробно изложил им историю, и они должны были открыться сердцами, а они не открылись, то есть некоторый выбор нравственный совершен, хотя Христос тоже постоянно проповедовал, и тоже они должны были открыться. Но вот Стефан в данном случае по-другому формулирует.
Я еще думаю о том, что вообще зеркальное получается отражение у Стефана в этих словах, потому что вот если мы вспомним первое слово из семи, «Спаситель на кресте, это прости им, Отче, ибо не знают, что делают», а последнее: «в руки твои предаю дух мой». А у Стефана наоборот, он первая фраза, когда нас книга доносит, говорит схожую мысль, что: «Господи, прими дух мой», а последний говорит то, что было у Христа первым. Не знаю, нужно ли здесь искать символизм, но просто это вот как-то, это красиво.
Это красиво, совершенно верно, это красиво. И интересно, кстати, что евангелист Лука добавляет: преклонив колени, то есть, ну, думаю, что у нас ни у кого нет опыта, когда тебя побивают камнями, Но я так подозреваю, что инстинктивно человек вообще-то закрывается, и единственное, что пытается сделать, это как-то, ну вот, избежать попадания, еще чего-нибудь такое, да. Здесь Стефан ведет себя так, как будто бы, ну вот камни летят в него, но как будто бы не летят. То есть он сознательно преклоняет колени, например, да. Про Христа тоже интересный момент, когда он умирает на кресте, там говорится, преклонив, что он, значит, склонил голову, предал дух свой, и описывается это как он источник решений того, что с ним происходит. Он как будто бы позволяет в данном случае, да, то есть он говорит, никто не отнимает у меня жизнь, я сам ее даю. Другое дело, что, конечно же, Христос, здесь тонкий момент, и была такая ересь автортодокетизма, которая предполагала, что Христос все время позволял себе нравственные как бы похожести на человека, то есть что вот он мог обходиться без еды сколько угодно, но позволял себе проголодаться, или там мог сколько угодно не уставать, но позволял себе устать. Нет-нет, мы как раз считаем, что при воплощении Слово берет на себя, да, нашу человеческую природу с последствиями грехопадения, и в том числе с этими безукоризненными страстями, и вот все-таки на кресте вот этот тонкий момент, да, что да, Христос смертен по естеству, об этом прямо пишет Афанасий Великий, да умолкнут те, кто говорят, что Христос не смертен по естеству, он нашу природу берет человеческую и смертную, и в то же время никто не отнимает у него жизни. И Стефан ведет себя похожим образом, хотя уж о нем, как о Бога-человеке, нельзя сказать ни в коем случае, естественно, он просто человек, но он христианин, и вот ощущение, что в нем вот эти слова апостола Павла, который тогда еще был просто Савлом и на все это смотрел, они, помните, в меру возраста Христова, вот Стефан вырастает в эту полную меру возраста Христова, в нем отображается Христос. Помните, дети, я в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Вот в нем изображается Христос, и он ведет себя так же. Он преклоняет колени, он говорит, предаю тебе дух мой. То есть не просто они как будто бы, знаете, смерть взяла этот дух, да, или они взяли и убили его. Он сам говорит, предаю дух мой, не вмени им греха сего, и, сказав это, почил. То есть как будто бы он вот соработник с собственной смертью. Не насильно она его берет, а он входит в опыт смерти без страха.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, у нас в студии священник Стефан Дамущи. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Этой беседы, я напомню, мы продолжаем и завершаем цикл бесед, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят. Эти беседы посвящены все событиям, описанным в книге «Деяния апостолов». Сегодня мы говорим о первомученике, архидиаконе, апостоле Стефане, о нем вот уже много поговорили, ну и в принципе о феномене мученичества, как о том, что возникает очень рано в христианской церкви. Ну и вот сказали мы уже о том, что одежды побивающих Стефана стерег апостол Павел, будущий апостол Павел, тогда юноша Савл, и вы сказали, что, конечно, этот опыт не прошел для него бесследно и сказался на его, ну, скажем так, религиозном обращении ко Христу. А вот как мы это фиксируем, где мы это фиксируем? Мы просто как бы не можем избежать предположения, что ну, не могло такое пройти бесследно. Или потом в последующих деяниях и посланиях апостола Павла мы как бы видим следы вот этого опыта, именно связанного с казнью архидиакона Стефана.
Нет, дело в том, что Павел, насколько я понимаю, ни в одном своем послании этого не упоминает, если я правильно помню. Но книга «Деяний апостольских» написана Лукой, в том числе вместе с Павлом, потому что Лука – спутник Павла. И вот это упоминание, что Павел, будучи юношей, стерег одежды тех, кто побивал Стефана, оно не возникает просто так,
это 100%. То есть, в принципе, для сюжета без него можно было обойтись.
Ну, абсолютно. Ну, что это такое там? И юноша Савл стерёг. Кто такой тогда этот Савл? Ну, просто какой-то молодой ученик, там, не знаю, Гамалиила, да, один из юношей, который там где-то учится в какой-нибудь местной ешиве, там, да, что это такое? Хотя, в общем, он даже, он тарсянин, а это Иерусалим, то есть в какой-то момент он там оказывается, но, судя по всему, для самого Павла это важно, да, вот, а я там был, вот когда его побивали, я там был, да, и вот Лука это фиксирует.
Такой элемент какого-то покаяния.
Вообще для апостола Павла его участие в гонениях на христиан было очень тяжелой травмой, как бы мы сегодня сказали, порождало в нем тяжелые мысли, он постоянно об этом вспоминает. В самых разных местах он говорит, что, братья, ну вы же помните там вот, мою прежнюю жизнь, как я гнал церковь Божию, или там в другом месте он говорит, да я вообще там первый из язычников, потому что я первый из грешников, потому что я гнал церковь Божию. То есть это было очень трудно для него. Ну, хотя бы потому, что, ну, мне кажется, по крайней мере, так, что такое фарисейское образование? Фарисейское образование – это образование, предполагающее, что ты с детства должен стремиться к безупречности. И тут вдруг такое пятно на биографии, понимаете? То есть вот фарисей, который воспитан как безупречный, он там в одном месте говорит, что я... Когда он проповедует перед там, очередными какими-то иудеями, которые им возмущаются, он говорит, братья, я с детства старался жить по совести. Там в другом месте он говорит, что совесть меня не укоряет ни в чем. То есть это очень фарисейское воспитание. Это вот можно вспомнить человека, который приходит и говорит, Господи, спасибо тебе, что я не такой, как прочие. Я хороший, точно, вот не то, что вот этот, да? И дело не в том, что Павел так думал, он как раз так не думал, мы это видим прекрасно по посланиям, но сама стилистика поведения, она в детстве, конечно, в него была такая заложена. И тут вдруг он враждует с Церковью Божией, тут вдруг, да, вот он, и он говорит, и даже там напиши, что я даже вот при смерти Стефана был и стерег одежды, то есть сам не бил, но участвовал там, каким-то образом, да, вот настолько это такая... готовность к самокритике, что ли, к самообличению, она здесь в данном случае очень похожа на то, что делает апостол Петр. Апостол Петр иногда рассказывает в Евангелии от Марка. Евангелие от Марка – это Евангелие, переданное Петром, на самом деле, да, со слов Петра Марк писал. И там Петр иногда рассказывает вещи, которые в других Евангелиях даже не встретишь про самого себя. Но вспомнить беседу в Кесарии Филипповой, где Христос Петру, который отвел его в сторону. То есть это точно то, о чем говорит Петр, не другие апостолы даже не слышали, да, Господи, не иди в Иерусалим, не иди на крест, отойди от меня, сатана. Ты ищешь того, что человеческое, а не того, что Божье. То есть вот и здесь то же самое, да, вот этот Павел, который никогда потом этого не забывал.
Ну, а вот мы сказали уже в первой части программы, что хоть мы и называем... архидиакона Стефана мучеником, и он действительно мученик как свидетель верности Христу, но все-таки обычно, когда мы говорим о ранних христианских мучениках, мы имеем в виду чуть более поздний период. Это мученики, пострадавшие христиане от римской власти, как я сказал, когда христианство стало осознаваться и самим собой, то есть христианами церковью, и римской властью, как нечто выделенное из иудейства, уже с ним не связанное, то есть какая-то новая секта, на которую распространяются все требования закона, как на любую другую религиозную секту. Ты можешь верить во что угодно, приди и вовремя принеси жертву идолам. Соблюди тем самым свою гражданскую, если угодно, лояльность власти заяви. Но христиане этого делать не могли. Мы говорили, у нас есть один Бог, Он един, и Христос Его Сын. Мы больше никому не можем никаких жертв приносить за это. Начинались гонения, начались гонения массовые, и насколько массовые, можно об этом дискутировать, но то есть, что мы называем массовыми по тем временам и там, сегодня, например. Но в любом случае, те христиане, которые вот стали подвергаться преследованиям и смерти, и казням от римской власти, вот в силу этих процессов мы называем мучениками. Вот что про них важно понимать?
Ну, во-первых, вот это мученичество, проявление верности Христу и отказ от принесения жертв было не просто проявлением лояльности власти, потому что как раз христиане были вполне лояльны, и сегодня это даже там может кому-то нравиться, может кому-то не нравится, когда мы читаем апостола Павла, да, и он там пишет «всякая власть от Бога», ну, иногда переводят «под Богом», но все равно весь контекст этой фразы, то, о чем он пишет, вполне показывает, что христиане никаких революций в Римской империи, там, даже с императорами-язычниками совершать не собирались. При том, что, ну, и не только потому, что не могли, их было мало, а просто потому, что Павел пишет, мы вообще здесь скитальцы, странники, города никакого не имеем, да, а ищем будущего, вообще идем к Царству Небесному. Здесь дело было вот в чем. Как говорят исследователи, в античном язычестве было три уровня, ну, вот самого мировосприятия, да. Первый уровень был уровнем поэтическим. И здесь вообще можно было говорить что угодно. Любой поэт мог сочинить какую-нибудь басню, даже неприличную, про там Зевса, да, и никто бы ему ничего не сделал. Второй уровень был более-менее традиционным, это уровень мифов, легенд, каких-то уже сложившихся таких, да, там, идущих от Гесиода, от Гомера, каких-то представлений, да. И третий уровень был уровень практики религиозной, ритуала. И считалось, что когда ты приносишь жертву, боги за это оказывают благосклонность к империи, они ее хранят. Поэтому не приносить жертву императору или богам, ну и императору в первую очередь, потому что он был как бог здесь на земле, да, такой земной бог, это было фактически не просто неуважением, я тебя не уважаю, да, например, а это, они как раз христиане могли и уважать его, они там апологеты, когда потом писали, говорили, мы молимся за императора, молимся за империю и прочее, прочее, но они не поддерживают богов, которые, конечно же, в таком случае не будут поддерживать империю, то есть, ребята, вы что делаете? Вот у нас есть такие небесные патроны, которых мы кормим, они нас за это оберегают. Вы от этого отказываетесь? Вы враги империи. Вы враги вот всего этого огромного Пакс Романа, да, который, вот этого римского мира, в котором мы живем. Ну, вы же просто какие-то монстры. Вот посмотрите, тут дети маленькие, женщины, старики. Вы хотите, чтобы варвары все это уничтожили? Вы хотите, чтобы все это разрушилось? Вы против нашей жизни самой. Поэтому там апологетам значительно позже уже приходилось писать, мы молимся о замедлении конца мира. То есть христиане все время пытались показать, что они вообще параллельно со всей этой имперской историей, они про другое. И поэтому, конечно, первые мученики, когда стало понятно, что они не иудеи, это были люди, которые с одной стороны осознавали, что они умирают как Христос, как первомученик архидиакон Стефан, но в известной степени вынужденно, потому что с древности церковь нормально относилась к спокойной, вдумчивой христианской жизни здесь. То есть никакого правила нигде не было. Вот иди и обязательно умри. Да? Нет, совершенно спокойно можно было умереть просто как христианином. Другое дело, что если тебя ставят в обстоятельства, в которых тебе надо либо отречься, либо остаться верным, тогда оставайся верным, несмотря на убийство твое, да, на то, что тебя там будут мучить на арене цирка и так далее. И, конечно, в Ветхом Завете мы можем вспомнить мучеников Маковеев, да, таких ветхозаветных мучеников, мы можем вспомнить там пророков, которых гнали, то есть идея того, кстати, даже христиане некоторые вспоминали Сократа, которого тоже за идею убили, некоторых других греческих, римских авторов, там, философов, да, которые умирали за свои идеи, но при этом вот какой-то такой специальной позиции, что все нормальные христиане должны умереть, этого не было. И даже были некоторые перегибы, с которыми потом церкви пришлось справляться, потому что, например, в некоторых... Вот вы сказали про повсеместные гонения. Повсеместные гонения случались там буквально два, что ли, раза как-то. Ну, вот тут историки церкви...
Массовые, да.
Да, массовые. Когда император, например, мог сказать так, вот все, кто принесли жертву, всем дается специальная табличка, свидетельство о том, что ты вот, сертифицированный язычник, принес жертву, да? А те, у кого их нет, этих табличек, все, вы ничего не можете сделать. Вы... И тут что самое интересное? Ну, сейчас бы у нас сказали, да скопируй ты эту табличку и показывай всем, хотя ты на самом деле этого не делал. Или купи ее. Ну что, не найдется какого-нибудь там проходимца-язычника, который тебе ее продаст, соседа, который уже вчера показал, а сегодня тебе ее в окно передал, да и завтра ты покажешь ее. Нет. Христиане, даже вот если их арестовывали, например, и где-нибудь там было собеседование, ну, с представителем власти, да, там, с какими-то людьми, которые за это были ответственны, если христианин после этого выходил и не говорил, что он не отрекся, он считался отрекшимся. То есть ты должен был выйти, может быть, это вообще твой сосед, дядька, друг детства, который тебе говорит: ладно, я тебя отпускаю, сделаем вид, что ты принес жертвы, ты их не приносил, твоя совесть чиста. Он должен был выйти и сказать: ребята, а я не приносил. Потому что иначе считалось, что он принес, и он обманщик. И даже были некоторые авторы в древности, которые выживали после вот таких арестов, и они вроде были очень авторитетные, но в то же время к ним такое было отношение, как будто они где-то вот предали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Стефан Домыщий, доцент Московской духовной академии, кандидат философских наук, кандидат богословия, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак.
И бывали ситуации, когда, например, в одной области идут гонения, а в другой не идут. И, например, передают такой диалог, такое обращение: «Пойдем туда, там раздают венцы». То есть... Ты хочешь быть мучеником за веру, хочешь точно спастись, вот, в соседнюю область поезжай, в такой-то город, вот там какой-нибудь глава провинции построже, христиан терпеть не может, вот проявляет, значит, так, особую ревность в проведении рейдов, там, да, проверки и всего прочего. Вот поезжай, получишь венец. И церковь в итоге запретила это. Я помню, в свое время читал одну монографию о суициде, и автор там пишет: а церковь запретила самоубийство только там, и год называет, значит, какой-то, как бы, я думаю, что за ерунда, когда, где самоубийство было в церкви разрешено. Оно, конечно, изначально было запрещено, у нас довольно, то есть в Писании прямо не сказано об этом, но есть несколько героев, к которым плохо относятся, в том числе потому, что они и сами пытались покончить с собой, и потом просили, чтобы их убили. Это к вопросу об эвтаназии там, да? Например, Саул или Ахитофел, которые покончили самоубийством, или Иуда. То есть явно, совершенно, ты сам не должен был лишать себя жизни. И поэтому и дальше стали говорить так, что раз ты в данном случае вроде как не лишаешь, но идешь и просишься, или там объявляешь себя, да, и тебя лишают, что это чересчур. Если тебя поймали, обличили, должен быть верным. Но, в принципе, Христос тебя к этому не обязывает. И, например, мы встречаем некоторых святых, которые по-разному подходили к этой проблеме. Скажем, мученик Игнатий Антиохийский, от которого остались послания. Его же там все время уговаривают: давай мы тебя выкрадем, давай мы тебя там договоримся с властями и так далее, сделаем вид, что там, не знаю, что произошло, да, но, в общем, ты останешься в живых. И он все время пишет: не надо, ни в коем случае этого не делайте, дайте мне пострадать вместе с моим Господом там, и так далее. И, например, мы встречаем мученика Киприана Карфагенского, он тоже мученик, но это человек, который, когда мог уйти от мученичества, уходил, просто скрывался, и не видел в этом ничего неправильного. И, кстати, уж к разговору о том, чтобы скрываться, Христос. Когда после проповеди в синагоге Капернаума, его прямо сразу же повели на гору, с которой хотели сбросить. И он взял, прошел между ними, и они не смогли этого сделать. И это не единственный случай, когда он просто уходил от смерти, от побивания камнями, потому что не пришло время. Но когда время пришло, он с креста не сбегал. И то же самое с древними мучениками. В итоге была сформулирована такая максима, которую сегодня мы по-нашему уже, да, на нашем языке произносим так: на крест не просятся, с креста не бегают. И христиане в течение тысяч лет дальше так себя и вели. Там, где для церкви наступил мир, они вполне строили мирную жизнь. И когда говорят, вот для христианина лучше пострадать, для христианина лучше там умирать в мучениях, например. Простите, мы каждую службу, что вечернюю, что утреннюю, что литургию, просим себе непостыдной, мирной, безболезненной кончины. Это что, мы кого мы обманываем? Где, тут или там, да?
А вот слова, которые часто в этом контексте цитируют, тоже, по-моему, святителя Иоанна Златоуста, что для церкви самое страшное гонение – отсутствие гонений. Вот как в этом контексте вас отзываются?
Конечно же, христианство, христиане, которые совсем не ощущают никакой трудности своей жизни, никакого подвига, в итоге перед ними есть опасность такой внутренней деградации. Почему, например, возникло монашество? Оно, и возникновение монашества как раз прямо по времени совпадает, ну не то, что возникновение, а расцвет монашества прямо совпадает с легализацией церкви. Потому что христианам ревностным нужен был дальше подвиг. Но тот же святитель Иоанн Златоуст полагал, что когда мир станет христианским, монашество, как бы его цель, она будет выполнена, да? То есть это такое явление, связанное с тем, что надо показать пример, надо быть светочами, на которые там будут ориентироваться в подвиге. И, ну, по большому счету, мы сегодня об этом мало знаем, хотя это было. Монахи, то есть были аскеты, вот так правильно говорить, были аскеты, которые уходили в пустыню, становились монахами, от слова один, монос, да, но были же и аскеты, и вот как раз о них мы знаем значительно меньше, которые жили в городах, представляли собой, их группы представляли собой аскетические прихрамовые общины. Общины вдов, общины дев, общины там певцов, общины клириков и прочих других людей, которые жили при храме и всю свою жизнь посвящали храму. То есть аскетизм, он присущ самому христианству просто по природе. Христианин, который пренебрегает аскезой, он не понимает, что он, в общем-то, по большому счету не является христианином. Царство Божие силой берется, употребляющие усилия восхищает его. Здесь совершенно очевидно, что одно другому не противоречит. Просить себе непостыдной и мирной кончины, доверяя при этом Богу, что для тебя будет полезно, то и произойдет. То есть мы по-человечески говорим: Господи, позволь нам вот умереть достойно, там, безболезненно, мирно. Но в то же время прекрасно понимаем, что если судьба будет другой, да, если Господь нам приведет по-другому умирать, мы просим мужества, внутреннего мужества к тому, чтобы выстоять и Христу не изменить.
Вот я такое выражение встречал: бескровное мученичество. Кто-то из таких духоносных подвижников наших дней уже об этом говорил, если я не ошибаюсь. Что-то про то, что... Ну, вот мы когда говорим мученичество, да, мы, как правило, имеем в виду какие-то очень тяжелые события, связанные с физической агрессией. А можно ли это рассматривать, ну, если угодно, как что-то, что может открыться там любому человеку, вот не в ситуации гонения на церковь со стороны там власти, например, да, или каких-то сил, а вот как-то в обычном быте обычного человека, живущего в городе, вот своей жизнью, Есть что-то, что, может быть, напоминает мученичество, или все-таки нужно слово оставить для, для кровавых гонений?
Ну, все-таки, если мы говорим о мученичестве в контексте, скажем так, рассуждения о разных, не знаю, правильно это сказать или нет, видах святости, то мы, конечно же, видим, что, с одной стороны, всех этих, всех святых можно назвать свидетелями той благодати, которая в них пребывает, той жизни Духа Святого, который в них есть, но при этом слово «мученики» закрепилось за определенным поведением. Да? Другое дело, что христианин может противостоять в своем поведении какому-то такому очень явному нападению, жестокому, там, да, приводящему, ну, просто вот к тому, что он умирает. Его могут мучить, например, вообще не за веру. Скажем, чин страстотерпцев предполагает, что вопросы веры не ставятся. Ставятся вопросы соблюдения христианской нравственности, да, христианского долга. И страстотерпцы почитаются как мученики, судя по текстам канонов, да, которые им посвящены, хотя вот, ну, немножко так корректируют это название, что страстотерпцы, то есть, да, они претерпели страсть, но страдание, но не непосредственно за веру во Христа, а за веру во Христа, проявленную в нравственной жизни по заповедям. Да, потом есть исповедники, скажем, люди, которые умерли своей смертью, но исповедовали Христа в очень тяжелых условиях, в условиях гонений, в условиях пыток, может быть, да?
Наш 20 век.
Да, 20 век, новомученики и исповедники, мы говорим. И, конечно же, вот этот тип святости, он довольно рано в церкви начинает восприниматься как особенный в том смысле, что очень ярко проявляется и однозначно проявляется верность твоя Христу, здесь как будто бы все с тобой ясно, да, то есть вот, ну, есть какие-то вещи, которые, в которых ты, ну, неизвестно, как ты поступил там в последние часы, в последние дни там, да, своей жизни, может быть, ты там проповедовал, а потом взял, там у тебя падение какое-нибудь произошло, никто его не заметил, ты в итоге умер, и вот о тебе говорят одно, а ты внутренне другое. А мученик, он как будто бы, вот, ну и не как будто бы, а он до конца, вот до последнего вздоха, вот Стефан, да, возвращаясь к нему, он прямо исповедует Христа, прямо прощает гонителей и предает свой дух Богу. То есть здесь вот эта такая явность подвига, наглядность его, она, конечно, поэтому делает его таким особенным.
Ну вот символично то, что мы начали со Стефана наши сегодняшние разговоры, и им же так вот логически заканчиваем, и тем самым заканчиваем и цикл, который на этой неделе выходит и посвящен событиям, описанным в книге «Деяний святых апостолов». Я вспоминаю как-то по ассоциации с тем, о чем мы говорили, наш с вами современник, игумен Дамаскин, Орловский, доктор исторических наук, посвятивший много-много часов и лет, может быть, жизни исследованию подвига новомучеников и, если угодно, популяризации наследия, вообще вот проповеди этого знания об этом подвиге в 20 веке, где-то очень точно сказал, что святость – это единственный безусловный итог человеческой истории. Вот что еще предъявить человечеству Богу за все прожитое? Вот святых, о которых мы сегодня говорили. Спасибо огромное. Священник Стефан Дамусчи, доцент Московской духовной академии, кандидат философских наук, кандидат богословия, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона был Константин Мацан. До новых встреч на волнах Радио Вера. И главное, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
«Светлый вечер» на Радио Вера.